восстановленные купюры из авторской рукописи. Предпринимая столь грандиозную операцию, как глубокое окружение всей орловской группировки противника, Ставка допустила грубый просчет, переоценив свои возможности и недооценив возможности врага. А тот, уже успев оправиться от нанесенных ему советскими войсками ударов на Брянском и Харьковском направлениях, сам готовился к нанесению здесь контрудара. В этих условиях не могло быть и речи о выполнении войсками Центрального фронта первоначально поставленной ему задачи. После моего доклада ПВЧ Сталину задача была изменена. Но и она к этому времени и в той обстановке не сулила успеха. Противник явно превосходил наши силы. В связи с усиливавшейся опасностью на левом фланге нашего фронта было отдано распоряжение конно-стрелковой группе генерала Крюкова приостановить продвижение на запад. Ей надлежало закрепиться в районе Севска и удерживать город до подхода частей 65-й армии, вместе с тем продолжать вести разведку в северном и южном направлениях, где было обнаружено скопление крупных сил противника. Крюков нарушил приказ. Вышедшая к Десне конно-стрелковая группа была атакована крупными вражескими силами во фланг и тыл и окружена. Она хотя и вырвалась из окружения, в чем ей помогли подоспевшие на помощь части 65-й армии и 2-й танковой армии, но понесла тяжелые потери. Самоволие и беспечность генерала Крюкова дорого нам обошлись. Помимо значительных потерь в людях и лошадях, в составе группы мы оставили Севск, крупный населенный и важный опорный пункт на реке Сев. По данным, полученным от штаба Воронежского фронта, перешедший в наступление противник добился значительных успехов. Он сумел обойти Харьков и продвигался в направлении Белгорода. Войска нашего фронта, достигнув с тяжелыми боями рубежа Брянцева, Тросна, Лютеж и река Сев, вели упорные бои, которые приняли затяжной характер. У нас сохранилась еще надежда на то, что с помощью 21-й армии нам удастся немного потеснить противника. По всему было видно, что на большее рассчитывать мы не могли. Невольно пришлось задуматься над вопросом, неужели в Ставке не понимают, что при создавшейся обстановке и без расчета на крупный успех мы только распыляем свои силы, и так уже порядком ослабленные. И тут поступает неожиданное решение Ставки. Срочно направить 21-ю армию в район Обаяни в распоряжение командующего Воронежским фронтом в связи с прорывом крупных неприятельских сил на Харьковском и Белгородском направлениях и угрозой развития немецких войск на Курск. С чем же нам наступать? Ведь противнику и без того удалось достичь превосходства, а с уходом 21-й армии соотношение сил в его пользу еще больше возросло. Я вынужден был доложить в Ставку о невозможности выполнить поставленную фронту задачу. Во второй половине марта Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о нецелесообразности продолжения наступления на Орел. Это решение было правильным. Все мы воспрянули духом, надеясь, что ошибки, допущенные Ставкой зимой и весной 1942 года, не повторятся. Изучая обстановку противника и предугадывая характер предстоящих сражений, я невольно задумывался над причинами многих поражений советских войск за прошедший период, в частности в операции, связанной с потерей Харькова и Белгорода. На мой взгляд, происходило это потому, что нашим верховным главнокомандованием при проведении наступательной или оборонительной операции не уделялось должного внимания своевременному созданию необходимых резервов. При наступлении расходовались все силы до предела. Фронт вытягивался в нитку, отрываясь от своих баз. Не учитывались возможности противника и состояние своих войск. Желание превалировало над возможностями. Совершенно неудовлетворительной оказалась наша глубокая оперативная, да и стратегическая разведка. Противник при отходе имел возможность создавать крупные группировки своих сил и наносить нам неожиданно контрудары, парировать которые было нечем. Отсутствие в глубине нашей обороны оперативных резервов позволяло противнику после прорыва фронта на узких участках безнаказанно идти на глубокое окружение советских войск, а окружив, беспрепятственно уничтожать их. Возникали еще и такие острые вопросы. Распределенческое управление войсками, место начальника генерального штаба, роль представителей Ставки. В апреле для ознакомления с положением и нуждами фронта у нас побывал член ГКО Маленков, начальник тыла Красной армии Хрулев, заместитель начальника генерального штаба Антонов. Вместе с ними прибыл первый секретарь ЦК КПБ Белоруссии, начальник центрального штаба партизанского движения Пономаренко, назначенный к нам членом военного совета. Товарищи из Москвы находились у нас продолжительное время, обсуждая с ними ряд вопросов, относящихся к состоянию войск, фронтовых и армейских тылов. Многие из них еще не добрались до места расположения своих соединений. Поделился и тем, что особо волновало меня. Перед отъездом они предложили изложить все мои соображения в служебной записке на имя Верховного Главнокомандующего, что я и сделал. Маленков обещал передать ее Сталину. В записке кратко оценивалась обстановка, сложившаяся на южном крыле Советско-Германского фронта в результате зимней кампании 1942-1943 года, и высказывались некоторые предположения на лето 1943-го. В ней отмечалось, что наиболее вероятным участком фронта, где противник летом 1943 года попытается развернуть свое решительное наступление, будет Курская дуга. Там он постарается совершить то, что ему не удалось зимой, но уже большими силами. Продолжающаяся переброска войск в район Орла и севернее подтверждает возможность таких намерений противника, а конфигурация фронта способствует их осуществлению. Я подчеркивал настоятельную необходимость создания мощных резервов Верховного Главнокомандования, расположенных в глубине, восточнее Курской дуги, для отражения удара крупных вражеских сил на Курском направлении. Обращалось внимание и на несколько непонятное положение в управлении войсками, когда начальник генерального штаба вместо того, чтобы управлять из центра, где сосредоточены все возможности для этого, убывает на длительное время на один из участков фронта, тем самым выключаясь из управления. Заместитель Верховного Главнокомандующего тоже выбывает на какой-то участок, и часто получалось так, что в самые напряженные моменты на фронте в Москве оставался один Верховный Главнокомандующий. В данном случае получалось распределенческое управление фронтами, а не централизованное. Я считал, что управление фронтами должно осуществляться из центра, ставкой Верховного Главнокомандования и Генеральным штабом. Они же координируют действия фронтов, для чего и существует Генеральный штаб. Уже первые месяцы войны показали нежизненность созданных импровизированных оперативных командных органов направлений, объединявших управление несколькими фронтами. Эти направления вполне справедливо были ликвидированы. Зачем же Ставка опять начала применять то же, но под другим названием «представитель Ставки по координированию действий двух фронтов»? Такой представитель, находясь при командующем одним из фронтов, чаще всего вмешиваясь в действия комфронтом, подменял его. Вместе с тем, за положение дел он не нес никакой ответственности, полностью возлагавшейся на командующего фронтом, который часто получал разноречивые распоряжения по одному и тому же вопросу. Из Ставки одно, а от ее представителя другое. Последний же, находясь в качестве координатора при одном из фронтов, проявлял, естественно, большую заинтересованность в том, чтобы как можно больше сил и средств стянуть туда, где находился сам. Это чаще всего делалось в ущерб другим фронтам, на долю которых выпадало проведение не менее сложных операций. Помимо этого, уже одно присутствие представителя Ставки, тем более заместителя Верховного Главнокомандующего, при командующем фронтом ограничивало инициативу, связывало комфронтом, как говорится, по рукам и ногам. Вместе с тем появлялся повод думать о некотором недоверии командующему фронтом со стороны Ставки ВГК. Упоминалось мной и о том, что при штабе фронта имелись от генерального штаба так называемые направленцы. Это были лица, чаще всего генералы, в обязанности которых входило всестороннее и своевременное информирование генерального штаба о действиях войск фронта. Недостаточно ли их присутствия, чтобы информировать центр о действиях фронтов и контролировать их? Вот эти вопросы были затронуты в моей служебной записке на имя Верховного Главнокомандующего. Не беру на себя смелость утверждать, что мои предложения оказали свое влияние на последующее решение Ставки. Однако сложившаяся общая обстановка на фронтах требовала особого внимания к Курской дуге и принятия соответствующих мер. Именно этими соображениями я и руководствовался. Используя все возможности, мы к началу сражения смогли довести численность стрелковых дивизий только до 4,5-5 тысяч и лишь отдельных до 6-7 тысяч человек. В то же время, по вполне достоверным данным, В находившихся против нас вражеских дивизиях насчитывалось в пехотных 10-12 тысяч, танковых 15-16, моторизованных 14 тысяч человек. Несмотря на большие потери, которые понесли немецкие войска в зимний период, фашистскому командованию удалось восполнить их. А на фронте тучи все сгущались. В конце июля стали поступать данные о крупных передвижениях немецких бронетанковых, артиллерийских и пехотных соединений и их выдвижении к переднему краю.